2009 год. Первая ссора из-за денег в доме Зауберсов, первая, которую подслушали дети, случилась одним апрельским вечером. Не такая уж серьезная, но самые разрушительные ураганы начинаются с легкого ветерка. Питер и Тина Зауберс находились в гостиной. Питер делал уроки. Тина смотрела диск с мультфильмами про губку Боба. Этот диск она уже видела не один раз, но с удовольствием смотрела снова и снова. К счастью для всех, потому что в доме Зауберсов канал Cartoon Network отсутствовал. 2 месяца назад Том Зауберс отказался от подписки на кабельное телевидение. Том и Линда Зауберс были на кухне, где Том застегивал старый рюкзак, груженный протеиновыми батончиками, пластиковым контейнером с нарезанными овощами, 2 бутылками воды и банкой колы. «Ты чокнутый», — выговаривала ему Линда. «Нет, я всегда знал, что у тебя плохо с головой, но это уже новый уровень. Если бы ты поставил будильник на 5 утра, я бы не возражала. Ты заехал бы за Тоддом, прибыл к городскому центру к 6 и все равно оказался бы первым в очереди».
«Если бы», — ответил Том. «Тодд говорит, что такая же ярмарка вакансий в прошлом месяце проводилась в Брук-парке, так люди начали занимать очередь за сутки». «За сутки, Лин?»
«Тодд много чего говорит, а ты слушаешь. Помнишь, как Тодд сказал, что Питу и Тине очень нравится шоу грузовиков-монстров?»
«Это не шоу грузовиков-монстров, и не концерт в парке, и не фейерверк. Это наша жизнь».
Пит оторвался от домашнего задания и на мгновение встретился взглядом с младшей сестрой. Тина красноречиво пожала плечами. «Родители, ничего не попишешь». Пит вернулся к алгебре. «Еще 4 примера, и он сможет пойти к Хауи, посмотреть, нет ли у Хауи новых комиксов». У Пита их точно не было. Деньги на его карманные расходы постигла та же участь, что и кабельное телевидение. Том закружил по кухне. Линда подстроилась под мужа, нежно взяла его за руку. Она заговорила тихо, отчасти, чтобы дети не услышали и не разволновались. Пит уже начал тревожиться, она это знала. Но в первую очередь, чтобы снять напряжение. Она знала, что чувствовал Том, и искренне за него переживала. Страх — это плохо, но попасть в унизительное положение — еще хуже, а именно это, по мнению Тома, с ним и произошло, поскольку он более не мог выполнять свою первейшую обязанность — содержать семью. И унизительное положение, пожалуй, не в полной мере отражало ситуацию. Тома донимал стыд. 10 лет он проработал в риэлторском агентстве Lakefront Realty, постоянно входил в число лучших сотрудников, обеспечивавших максимальные продажи. Зачастую его фотография висела на доске почета агентства. И деньги, которые зарабатывала Линда, преподававшая в 3-м классе, тянули лишь на глазурь на торте Тома. Потом, осенью 2008 года, экономика отправилась под откос, и Зауберсы перешли в разряд семей с 1 кормильцем. Причем Томы не просто сократились с тем, чтобы вернуть назад, как только дела пойдут на поправку. Риэлторское агентство Lakefront Realty превратилось в пустую бетонную коробку с исписанными граффити стенами и табличкой «Продажа или аренда» на входной двери. Братья Риарданы, унаследовавшие бизнес от своего отца, который пошел по стопам своего, активно инвестировали в акции и потеряли практически все, когда котировки обвалились. Линду не утешал тот факт, что лучший друг Тома, Тодд Пейн, оказался в той же лодке. Линда считала Тодда болваном.
«Ты слышал прогноз погоды?» «Я да. Похолодает. К утру с озера наползет туман. Возможно, пойдет ледяной дождь». «Ледяной дождь, Том!»
«Хорошо. Я надеюсь, так и будет. Число жаждущих получить работу уменьшится, и наши шансы возрастут».
Он сжал ее предплечье, но мягко. Никто никого не тряс, никто не кричал. Пока.
«Я должен получить работу, Лин. И завтрашняя ярмарка вакансий — мой лучший шанс этой весной. Я уже все ноги истоптал».
«Я знаю».
«И ничего. Полный ноль. Да, несколько вакансий в доках, на строительстве торгового центра рядом с аэропортом. Но ты можешь представить меня на этой работе. Для нее мне надо сбросить 30 фунтов и 20 годков. Этим летом я смогу подыскать что-нибудь в деловом районе. Получу место клерка, если дела пойдут чуть лучше. Но работа будет низкооплачиваемая и наверняка временная. Поэтому мы с Тоддом поедем в полночь, простоим в очереди до открытия дверей, и я обещаю, что вернусь с работой, за которую платят реальные деньги.
Вероятно, с инфекцией, которую мы все от тебя подхватим. После чего нам придется ужать расходы на продукты, чтобы оплачивать медицинские счета.
Тут он действительно начал злиться на нее.
Я бы не отказался от поддержки.
Том, ради бога, я пытаюсь...
Могла бы меня назвать молодцом. Самое время проявить инициативу, Том. Мы так рады, что ты стараешься ради семьи, Том. Что-нибудь эдакое. Не думаю, что прошу слишком многого.
Я лишь говорю...
Но кухонная дверь открылась и закрылась до того, как она закончила фразу. Том вышел на заднее крыльцо, чтобы выкурить сигарету. Когда Пит поднял голову, вновь оторвавшись от алгебры, он увидел печаль и тревогу на лице Тины. Помня, что ей всего 8, Пит улыбнулся и подмигнул сестре. Она нерешительно улыбнулась в ответ и нырнула обратно в подводное королевство Бикини-Боттом, где отцы не теряют работу и не повышают голоса, а детям исправно дают деньги на карманные расходы.
Плохим, конечно, нет, но хорошим точно дают.
Прежде чем уехать, Том отнес дочь в постель и поцеловал, пожелав спокойной ночи. Поцеловал и миссис Бисли, любимую куклу Тины. «На удачу», — сказал он.
«Папуль, все будет хорошо?»
«Даже не сомневайся, милая».
Она это запомнила. Уверенность в его голосе.
«Все будет очень хорошо. А теперь спи».
И он ушел, шагая, как любой нормальный человек. Тина запомнила и это, потому что больше никогда не видела, чтобы он ходил нормально. На вершине крутого подъема, ведущего от Мальборо-стрит к автомобильной стоянке городского центра, Том воскликнул.
«Ух ты! Притормози! Не, остановись!» «Слушай, за мной автомобили!» — возразил тот. «Но только на секунду!»
Том поднял мобильник и сфотографировал людей, стоявших в очереди. Сотню. Никак не меньше. Над дверьми висел транспарант. 1000 рабочих мест гарантировано. «И?»
«Мы поддерживаем жителей нашего города. Мэр Ральф Кингслер».
Позади ржавого Субару Тодда Пейна кто-то нетерпеливо засигналил.
«Томми, мне не хочется обламывать тебе кайф, когда ты стремишься запечатлеть это удивительное событие, но...»
«Поезжай, я уже», — ответил Том и добавил, когда тот въехал на автостоянку, где все ближайшие к зданию парковочные места уже разобрали.
«Мне не терпится показать эту фотку Линде. Знаешь, что она сказала? Если приедем к 6 утра, будем первыми в очереди». «Я же говорил, старина, Тодстер никогда не лжет».
Он припарковал автомобиль. Двигатель Субару пернул, кашлянул и затих.
«К рассвету здесь будет 1000 человек и телевидение. Все программы. Город на заре, утренний отчет, городской дозор. У нас могут взять интервью».
«Ха, мне хватит и работы». В одном Линда оказалась права. Ночь выдалась сырой. В воздухе чувствовался запах озера и едва заметная канализационная вонь. И температура так упала, что Том видел выходящий изо рта пар. Между заранее расставленными стойками были натянуты желтые ленты с надписями «Не пересекать», разделявшие соискателей и рабочих мест, словно меха человеческого аккордеона. Том и Тодд разместились между последними стойками, и за ними тут же начали вставать другие люди, главным образом мужчины, некоторые в толстых флисовых куртках, какие обычно носили рабочие. Кто-то в деловых пальто и с деловыми прическами, которые, правда, уже начали терять прежний лоск. Том предположил, что на заре, за 4 часа до открытия ярмарки, очередь протянется до дальнего края автостоянки. Взгляд Тома поймал женщину с младенцем. Она стояла в паре зигзагов впереди. Том задался вопросом, до какой степени отчаяния надо дойти, чтобы с младенцем на руках проводить под открытым небом такую сырую и холодную ночь. Ребенок сидел на груди у матери в слинге. Женщина говорила с крепким парнем, у которого на плече висел спальник, и младенец переводил взгляд с одного на другого, словно самый маленький в мире теннисный болельщик. Это выглядело весьма забавно.
«Хочешь согреться, Томми?»
Тот достал из рюкзака пинтовую бутылку Белса и протянул ему. Том уже собрался отказаться, памятуя последнюю фразу Линды.
«И не смей возвращаться домой с запахом перегара, мистер!»
Но бутылку взял. В такой холод глоток спиртного никак не мог повредить. Он почувствовал, как виски стекает вниз, согревая горло и желудок. «Надо будет прополоскать рот перед тем, как садиться за стол работодателя», — напомнил он себе. «Человека, от которого разит виски, не наймут ни на какую работу». Когда тот предложил ему повторить, где-то около 2 часов ночи, Том отказался. Но после следующего предложения, в 3 часа, бутылку взял. Глянул на уровень оставшегося виски и понял, что тодстер активно боролся с холодом. «Почему нет?» — подумал Том, и на этот раз глотнул от души.
«Вот и умница», — прокомментировал тот, и язык у него уже начал немного заплетаться. «Дай волю своей темной стороне».
Охотники за работой продолжали прибывать. Их автомобили, скрытые густым туманом, в реве двигателей поднимались с Мальборо-стрит. Очередь давно выплеснулась за стойки, и ее зигзаги распрямились. Том полагал, что понимает экономические трудности, которые переживала страна. Разве он сам не потерял работу? Очень хорошую работу. Но по мере того, как автомобили подъезжали и подъезжали, а очередь удлинялась и удлинялась, конца он уже не видел. Возникла и начала набирать силу новая пугающая идея. Может, слово «трудности» не в полной мере отражало сложившуюся ситуацию? Может, ей больше соответствовало другое слово — «катастрофа»? Справа от него, в лабиринте стоек и лент, заплакал ребенок. Том огляделся и увидел, что мужчина со спальником держит края слинга, чтобы женщина... «Господи», — подумал Том, — «ей, похоже, нет и 20». Могла вытащить малыша.
«Что это за хрень?»
Язык Тодда заплетался все сильнее.
«Ребенок», — ответил Том. «Женщина с ребенком. Девушка с ребенком».
Тот присмотрелся.
«Скачущий Иисус! Я считаю, что это безответственно!»
«Ты пьян?» Линда недолюбливала Тодда, не видела в нем ничего хорошего, и сейчас Том разделял ее мнение.
«Чуть-чуть. Буду в норме, когда откроются двери. И мятные постилки у меня есть».
Том подумал, а не спросить ли тодстера, не прихватил ли тот с собой визин. Его глаза заметно покраснели. Но решил, что такая дискуссия ему ни к чему. Вновь посмотрел в ту сторону, где стояла женщина с плачущим малышом. Поначалу ему показалось, что они ушли. Потом он опустил глаза и увидел, как она, прижимая к груди ребенка, заползает в спальный мешок крепкого мужчины. Тот ей помогал. Младенец орал благим матом.
«Неужели нельзя заткнуть ребенку рот?» — крикнул мужской голос.
«Кто-нибудь, вызовите службу социальной защиты», — добавил женский.
Том подумал о Тине в столь нежном возрасте. Представил ее здесь, в эти холодные, туманные предрассветные часы, и подавил желание предложить мужчине и женщине заткнуться, а еще лучше прийти на помощь. В конце концов, все они оказались в одной лодке, так? Их всех помяла жизнь, им всем в одинаковой степени не повезло. Крики затихли, потом смолкли.
«Наверное, она ее кормит», — предположил тот и сжал грудь, показывая, как это делается. «Да». «Томми?»
«Что?»
«Ты знаешь, что Эллен тоже потеряла работу?»
«Господи, нет, впервые слышу».
Он прикинулся, что не видит страха на лице Тодда. Не видит поблескивавших влагой глаз. Впрочем, причина, возможно, была в холоде или спиртном. А может и нет.
«Они обещали снова взять ее, когда ситуация улучшится. Но то же самое они говорили и мне, а я уже полгода без работы. Я обналичил свою страховку, от нее не осталось ни цента. И знаешь, сколько у нас денег в банке? $500. А как долго можно прожить на $500, если батон хлеба в Крогере стоит $1?
Недолго.
Ты чертовски прав. Недолго. Я должен здесь что-то получить. Должен.
Ты получишь. Мы оба получим.
Тот посмотрел на здоровяка, который теперь вроде бы охранял спальник, чтобы никто случайно не наступил на женщину и ребенка, находившихся внутри.
«Думаешь, они женаты?»
Том об этом не задумывался, теперь прикинул.
«Возможно».
«Тогда они оба безработные, иначе один из них остался бы дома с малышом».
«А может, они думают, что малыш повысит их шансы?» — предположил Том.
Тот широко улыбнулся.
«Надавить на жалость — не дурная идея!»
— он протянул Тому виски. «Глотнешь?» Том сделал маленький глоток, думая, если не выпью я, тот выпьет все.
Из алкогольной дремы Тома вырвал громкий крик.
«На других планетах открыта жизнь!»
Шутка вызвала смех и аплодисменты. Том огляделся и увидел дневной свет, только нарождающийся, затуманенный, но все равно дневной свет. За дверями городского центра мужчина в сером комбинезоне, работающий мужчина, счастливчик, пересекал вестибюль с ведром в руке.
«Кто это?» — спросил тот.
«Никто», — ответил Том. «Уборщик». Тот посмотрел в сторону Мальборо-стрит.
«Господи, они все подъезжают».
«Да», — кивнул Том, подумав. «Послушай я Линду, сейчас мы стояли бы в конце этой очереди, которая растянулась на полпути до Кливленда». Эта мысль ему понравилась. Всегда приятно видеть доказательства собственной правоты. Но он сожалел, что прикладывался к бутылке Тодда. Во рту словно кошки насрали. Нет, он никогда не пробовал кошачье дерьмо, но... Кто-то в паре зигзагов от него, недалеко от спального мешка, спросил.
«Это же Бенц? Выглядит как Бенц».
Том увидел длинный силуэт у въезда на автостоянку на вершине подъема с Мальборо-стрит. Желтые противотуманные фары сверкали. Автомобиль не двигался, просто стоял.
«И что это он делает?» — спросил тот.
Водитель автомобиля, следующего за Мерседесом, вероятно, задался тем же вопросом, потому что нажал клаксон. Протяжный недовольный гудок заставил людей вздрогнуть, вскрикнуть, оглянуться. Еще мгновение машина с желтыми противотуманными фарами стояла на месте, а потом рванула вперед, не влево, на заполненную почти под завязку стоянку, а прямо на людей, зажатых между лентами и стойками.
«Эй!»
— крикнул кто-то. Толпа в едином порыве качнулась назад. Тома швырнула на Тодда, который плюхнулся на пятую точку. Том пытался удержаться на ногах, и ему это почти удалось, но тут мужчина, стоявший перед ним, кричащий, нет, вопящий, угодил задом ему в промежность, а локтем в грудь. Том свалился на своего друга, услышал, как разбилась бутылка Белса, до его ноздрей долетел резкий запах виски, вытекшего на асфальт. Он успел подняться на ноги, чтобы увидеть, как автомобиль, действительно Мерседес, большой седан, серый, как и это туманное утро, врезался в толпу, по пути раскидывая тела, описывая пьяную дугу. Кровь капала с радиаторной решетки. Женщина упала на капот, выставив вперед руки. С ее ног слетели туфли. Она ударила ладонями по стеклу, попыталась схватиться за дворник, промахнулась, свалилась куда-то в бок. Рвались желтые ленты с надписями «Не пересекать». Стойка звякнула о борт седана, ни на йоту не замедлив его продвижение вперед. Том увидел, как передние колеса переехали спальник и крепкого мужчину, присевшего над ним на корточки, выставившего руку, словно защищая его. Теперь Мерседес надвигался на Тома.
«Тот!» — закричал он. «Тот, поднимайся!»
Он попытался найти руки Тодда, схватил одну, потянул. Кто-то врезался в него, и он вновь упал на колени. Он слышал двигатель машины-убийцы, ревущий на максимальных оборотах. «Очень близко!» Попытался отползти, чья-то нога ударила его в висок. Перед глазами вспыхнули звезды.
«Том!»
Тот оказался позади него. «Как такое могло произойти?»
«Том, что за хрень?»
На него упало тело, за которым последовало что-то еще. Невероятно тяжелое, давящее, грозящее размазать по земле. Бедренные кости хрустнули, словно сухие косточки индейки. Потом давящая тяжесть исчезла. Ей на смену пришла боль. Том попытался поднять голову и сумел продержать ее над мостовой достаточно долго, чтобы увидеть задние огни, растворяющиеся в тумане. Увидел он и осколки стекла от разбитой бутылки. Увидел и распростертого на асфальте Тодда. Из его головы текла кровь, собираясь в лужу. Алые следы протекторов уходили в туманный полумрак. «Линда была права», — подумал Том. «Мне следовало остаться дома». «Я умираю», — подумал он. «И, может быть, оно и к лучшему. Потому что, в отличие от Тодда Пейна, я не обналичил свою страховку». «Хотя», — подумал он, — «наверное, обналичил бы, если бы заставила нужда». Потом пришла тьма. Когда 48 часов спустя Том Зауберс очнулся на больничной койке, Линда сидела рядом и держала его за руку. Том спросил, будет ли он жить. Она улыбнулась, сжала его руку и ответила «да», без вариантов. «Я парализован. Скажи мне правду».
«Нет, дорогой, но у тебя множество переломов».
«А Тодд?» Она отвела взгляд, прикусила губу.
«Он в коме, но врачи думают, что рано или поздно он из нее выйдет. Об этом свидетельствуют его мозговые волны или что-то такое».
«Там был автомобиль. Я не смог увернуться».
«Я знаю. Не только ты. За рулем сидел какой-то безумец. Его не поймали. Во всяком случае, пока».
На водителя Мерседеса Тому было наплевать. Он обрадовался, что его не парализовало, но... «Насколько серьезная у меня травма? Только честно». Она встретилась с ним взглядом, но сразу отвела глаза. Снова уставилась на открытки с пожеланием скорейшего выздоровления на прикроватном столике.
«Ты... Но пройдет немало времени, прежде чем ты сможешь ходить».
«Сколько?» Она подняла его руку, всю в ссадинах, и поцеловала.
«Они не знают».
Том Зауберс закрыл глаза и заплакал. Линда какое-то время слушала, а потом, не выдержав, наклонилась и начала нажимать кнопку морфинового насоса. Нажимала и нажимала, пока машина не перестала впрыскивать лекарство. К тому времени Том уже спал.